вам, дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Семейного радіо з духовною просвітительською програмою православного віроісповідання. Вера православная есть первое для нас благо. Итак, прежде всего и более всего прославим и возблагодарим виновника всех благ Бога за то, что Он удостоил нас от самого рождения узнать это сокровище и им пользоваться. Вера православная есть благо. Будем же блюсти это благо более всех наших благ, блюсти с ревностной и неусыпной попечительностью. Возревнуем о святой вере так, как ревновали о ней некогда наши благочестивые предки, которые не соглашались изменять ей ни за какие сокровища в мире. В случаях нужды с радостью подвергались за нее гонениям и страданиям, с радостью вкушали самую смерть. И таким образом соблюли для нас древнее православие во всей его чистоте и спасительности и завещали нам как самое драгоценное наследие. Макарий, митрополит Московский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о мытаре и фарисее. Это первая приготовительная неделя к Великому посту богослужебного чина или устава нашей Святой Православной Церкви. Молящемуся надо прежде всего иметь твердую веру, и тогда просимое непременно будет получено. Испорченность души есть причина болезней телесных, говорит святитель Иоанн Златоуст. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а тяжко страдая от болезней душевных, мы медлим. Потому мы не избавляемся и от телесной болезни, что необходимое для нас считаем маловажным, а маловажное — необходимым, и, оставив самый источник зол, грехи и страсти, хотим очистить потоки болезни телесные. Священник должен быть исполненным великой свободы, то есть независимости от людских мнений и смелости, и, однако, умеющим уступать с пользою, когда потребует этого положения дел, быть кротким и вместе с тем строгим. Подвязающимся в духовной жизни предстоит брань не с людьми, а с демонами и бесплотными силами. Далее продолжает святитель Иоанн Златоуст. Вот почему и вождем у них не какой-нибудь человек, не ангел, а сам Бог. И оружие этих воинов соответствует характеру брани. Оно изготовлено не из кожи железа, а из истины, правды, веры и всякого всегда любомудрия. Не отчаивайся, зная безмерное милосердие Божие, хотя и во многие грехи впадаешь. Но мысль о милосердии Божьем отнюдь да не будет для тебя поощрением к совершению греха или к продолжению греховной жизни. Для того и дал нам Бог оружие гнева, чтобы мы не собственное тело, то есть ближних, поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь дьявола. Вонзи туда свой меч, по самую рукоять, если хочешь, и рукоять, и не извлекай его оттуда никогда. Напротив, присоедини еще и другой меч. А это произойдет, если мы будем щадить друг друга, если будем миролюбиво расположены друг к другу. Святитель Иоанн Златоуст. Истинного друга так трудно найти, как же надобно дорожить другом, если такой уже есть у кого. Друга ищи, а найдешь — береги. Такова заповедь наших предков. «Не оставляй старого друга, — говорит сын Сирахов, — не покидай друга твоего и друга отца твоего, — учит Соломон». Ныне нередко слышны жалобы, что молодежь в мирских, например, делах и слушать не хочет стариков, отчего старики в иных деревнях перестали даже и на сходы являться, потому и нет порядка в мирских делах. Да и повсюду ныне молодое поколение отличается своеволием, самонадеянностью и задором. Следует ли это терпеть? Дети никогда не должны пренебрегать советами родителей, а если нет родителей, то советами отцовых друзей. И старый друг, да к тому же и старик, лучше новых двух. Отцовые друзья — изведанные и опытные друзья, а юные — какие советники? Послушался таких молодых друзей сын Соломонов, не захотел послушать мудрого совета отцовых друзей и потерял добрую половину своего царства. Какая надежда на таких советников? Пусть отцов друг и не согласится с тобою в чем худом, но кому неизвестно, что только недруг поддакивает, а друг спорит. Тот и друг, кто предостерегает, а на худое — недруг. «С таковым не жадояст», — говорит апостол. Впрочем, если кому откроется нужда разорвать дружбу, то надо всегда это устраивать так, чтобы разрыв последовал, сколько возможно, без ссоры, без оскорблений. Так, по-дружески же. «Бог с тобой, друг. Не могу я с тобой больше дружбы водить. Скажи бывшему своему брату и другу, и при этом, само собой понятно, объясни, почему ты решился разорвать с ним дружбу. Как знать, может быть, он лучше пожелает сам измениться, чем потерять твою дружбу». Прекрасное наставление относительно сего дает нам преподобный Максим. Не будь скор на отвержение духовной любви. Кого вчера почитала за духовного брата и за добродетельного, не считай сегодня порочным и злым. Но долго терпя любовью, вспомни вчерашние добрые твои о нем суждения и отложи от души сегодняшнюю ненависть. Вообще самое лучшее, во-первых, Никогда не торопиться с заключением дружбы, как говорили наши деды, не в 3 дня, а в 3 года узнавай друга. Во-вторых, если уж заключена дружба, то всячески поддерживай ее, да не будет отвергнутый друг хуже недруга. А если у кого и нет друга по сердцу, зато у каждого из нас есть друг на небе. Друг единственный, несравненный, неизменный Господь наш Иисус Христос. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Кто хочет иметь божественного друга, тот, исполняя его святые заповеди. Вот указание и на то, с кем можно, а с кем нельзя водить дружбу. Кто готов вместе с тобой благоугождать Господу Иисусу, исполнением Его заповеди, с тем и дружись. А кто не имеет кому к тому расположение, от такого человека держись подальше, он, друзья, тебе не годится». Братья спросили святого Антония, если кто скажет, «Я ничего не буду брать у братьев и сам ничего не буду им давать, для меня достаточно моего, хорошо ли это?» Святой Антоний отвечал, «Дети мои, кто таков, тот жесток сердцем, и душа у него — душа льва. Его должно считать отчужденным от сообщества всех добрых людей». Величайшее из безобразий есть безобразие заповедовать другому делать то, чего сам не исполняешь, ибо никакой не получим мы пользы от чужих дел. Кто не принимает наставлений, не говори их тому. Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя, преподобный Антоний Великий. Я верю словам мудрецов о том, что всякая добрая и боголюбивая душа после того, как разрешается от сопряженного с ней тела и освобождается отсюда, тотчас приходит в ощущение и созерцание ожидающего ее блага, ибо то, что ее помрачало, очищается или отлагается, или... И не знаю я, что еще сказать, чудным каким-то наслаждением наслаждается и веселится, и радостно идет к своему владыке, ибо убежала от здешней жизни, как от каких-то тяжких уз, и сбросила с себя лежавшие на ней оковы, которыми удерживалось крыло разума. Тогда уже в видении как бы пожинает она уготованное ей блаженство». А немного позже она и родственную себе плоть, с которой здесь занималась философия, принимает от земли, давшей ее и сохранившей, принимает таким способом, о котором знает только Бог, соединивший и разлучивший их, и вместе с нею наследует грядущую славу. И как душа разделяла тяготы плоти по причине соприродности, так передает теперь плоти свои утешения, всецело поглотив ее в себя и став с нею единым и духом, и умом, и Богом, когда смертное и приходящее поглощено жизнью. Зачем же малодушествую в надежде? Зачем свечусь? Дождусь архангельского гласа, последней трубы преображения неба, приложения земли, освобождение стихий, обновление всего мира. Святитель Григорий Богослов. Аллилуйя. хочешь ли видеть хотя малые опыты этой радости, благодатные на себе и на других? Посмотри, вот человек, очистив свою совесть искренним покаянием, причащается святых Христовых тайн. Какую радость, какое блаженство испытывает он в своем сердце, начиная новую жизнь. Вот добрая мать учит детей своих молиться Богу, слагать их детские персты для крестного знамения, учит деток и подавать милостыню бедным, утешать печальных и творить другие дела милосердия. Это ли не радость для нее? Это ли не высокое блаженство для сердца? Вот несчастный распутный сын возвращается в дом родительский, плачет, просит прощения и получает снова мирный приют под кровом любящих родителей. Загляните в душу этого несчастного сына. О, как светло и радостно у него на сердце! А сколько счастья сияет на лицах его родителей! Как они ликуют духом и с какими сладостными слезами приносят благодарение Богу за спасение сына! Вот недруги, много лет враждовавшие, между собой примиряются и обнимают друг друга, как братья родные. Это ли не радость благодатная, и притом не для них только, но и для каждого доброго человека, христианина? Сердцем верится, что сам Господь с высоты небесной презирает на них и благословляет их. И ангелы Божии ликуют и славят Бога о спасении их. Хочешь ли на себе испытать это незримое, но живо ощущаемое Божие благословение? Примирись и ты от всего сердца с тем, кто не мил тебе. Сам подойди к нему, сам попроси у него прощения. Смирись пред ним во имя заповеди Божией, и ты тотчас ощутишь в своем сердце эту радость, этот мир неизреченный, это счастье, выше которого нет счастья на земле. Но, может быть, ты не имеешь врагов. Слава Богу! Тогда постарайся хотя сегодня сделать какое-либо дело доброе, сделать так, чтобы левая рука твоя не знала, что делает правая. Помоги бедняку-сироте, посети болящего, утешь скорбящего. Сделай то, что совесть твоя подскажет тебе, и ты будешь счастлив на нынешний день для целого года. И это счастье так будет приятно для души твоей, что ты не захочешь расстаться с ним и на завтра, и на все дни жизни твоей. Только и будешь думать, как бы побольше сделать добра во имя Божьей заповеди и осчастливить ближнего. И через то и сам будешь счастлив, так счастлив, что и в самых скорбях твоих будешь радоваться». Дивно это, непонятно для людей мира сего, но вполне понятно для тех, кто делает добро во имя Божие и верит в благодатную силу добра. В добродетели, в исполнении заповедей Божиих, вот в чем наше счастье, которого никто никогда не может отнять у нас. Оно с нами и на тот свет пойдет. Делай добра побольше, храни свою совесть чистой от греха, слушайся ее почаще, каждый день и каждый час, обращайся к Богу, показывай Ему свое сердце, проси Его помощи и в исполнении Его святых заповедей, и ты будешь счастлив тем новым, может быть, доселе тебе неизвестным счастьем, которого досподобит нас Господь на новое лето и на все дни и лета жизни нашей своей благодатью, молитвам Пречистой Матери своей и всех святых. Аминь.
Oh.
сказал Господь, ученикам своим: «В мире скорбь не будете, но печаль ваша в радость будет», говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Господь, и тебе это говорит Петр, ибо и твоя скорбь, скорбь апостольская. Ты скорбишь из-за богоборчества, которое творится сегодня в России. Ты постоянно задаешься вопросом, как это может быть, что в самой боголюбивой стране народ восстал на Бога? Как это может быть, что на Святой Руси Иуда глумится над Христом, и плачешь каждый день, плачешь о поруганном Христе? Скорби, старче, не один ты скорбишь, и ангелы небесные скорбят вместе с тобой о русском православном народе. Говоришь: «Скорблю о том, что ничего не могу сделать для православной России. Достаточно уже того, что скорбишь. Свята скорбь твоя, ибо скорбишь не о юности своей, не о земном богатстве или славе, но о Христе. А Христос, сильнейший и славнейший из царей, вознаградит твою святую скорбь и благородные слезы. Твоя скорбь принесет добро и тебе, и народу русскому». Мудрый Исаак Сирин сказал: «Малая скорбь о Боге драгоценнее великого дела, сделанного без нее». Почему? Потому, говорит он, что добровольная скорбь любовью свидетельствует о вере, и вера и любовь сверкают в слезах твоих. Потому да будет благословенна твоя скорбь, когда-нибудь она обратится в радость. Христос озарит небесной радостью и тебя, и Россию, и всех, кто в этом мире скорбит о нем. Знает Господь, что святая скорбь освящает человека и потому не сразу прерывает ее, ибо от святой скорби рождается истинно небесный человек, новый человек, так же, как телесный человек рождается в муках от матери своей. Но когда жена родит, не помнит скорби от радости, ибо человек на свет родился. Ведает Всеведущий, что от святой скорби рождается великое добро, потому и смотрит он на скорбь твою и считает слезы твои, но молчит, ибо знает день и час, когда обратит твою скорбь в великую радость. Его устами дано миру великое свидетельство: «Блаженные плачущие, ибо они утешатся». Мир тебе и утешение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Как-то раз ко мне в Калеву пришел один человек и заявил: «В таком-то вопросе Бог не должен был поступать так, как Он поступил», говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. «А ты можешь, — спросил я его, — удержать на воздухе хотя бы один маленький камушек? Звезды, которые ты видишь на небе, это ведь не блестящие игрушечные шарики. Это небесные тела колоссальных объемов, которые несутся с головокружительной скоростью и при этом не сталкиваются друг с другом и не отклоняются от своего курса. А по моему мнению, — снова говорит он мне, — это следовало устроить по-другому. Ты только послушай. Да неужели мы будем судить Бога?» Появилось много логики и исчезло доверие Богу. А если сказать таким людям, что они не правы, то они ответят: «Извини, но я высказал свое мнение. Разве я не имею на это права?» Чего только не приходится Богу слышать от нас. К счастью, Он не относится к нам всерьез. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог повелел израильтянам изгнать из страны всех хананеев без остатка. Но израильтяне сказали: «Это не очень-то человеколюбиво. Давайте оставим хананеев, не будем их истреблять». Однако прошло время, и заразившись от хананеев, они были увлечены в безнравственность идолослужение и приносили в жертву идолам собственных детей, как говорится об этом псалме. Бог знает, что делает. А некоторые с бесстыдством спрашивают, зачем Бог создал адскую муку. Человек начинает судить и с этого момента теряет доброе духовное состояние. У него нет даже малой благодати Божией, чтобы понять что-то чуть глубже, то есть понять, по какой причине Бог создал то или другое. Суд, гордыня, эгоизм — вот что такое все эти «зачем» и «почему» из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приступаем к неделе о мытаре и фарисее, великопостная триодь и недели приготовительной к Великому посту начинается недели о мытаре и фарисее. Так называется первая приготовительная к Четыридесятнице неделя по евангельской притче о мытаре и фарисее, которые в эту неделю читаются на литургии в Евангелии. Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас воспоминанию о мытаре и фарисее с древних времен. В писаниях отцев Церкви IV и V века святого Иоанна Златоустова, Кирилла Александрийского, Астерия Амасийского, мы находим беседы на неделю о мытаре и фарисее. В слове святого Иоанна Златоустова о мытаре и фарисее есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельских чтений начинается притчей о мытаре и фарисее. О беседе Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, написал канон в неделю мытаря и фарисея, ныне поемые церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту, хвалились знанием и исполнением закона не только писаного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным, отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. «Вся дела свои отворили, да видими будут человеки». И посему многими почитаемы были за добродетельных, праведных и, по видимой святости жизни, за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисей. Напротив, мытари, сборщики царских податей, вероятно, собиравшие подати часто с притеснениями и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так Православная Церковь, приближаясь к Великому Посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани в дни Святой Четыридесятницы. Первым условием добродетели, считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели — гордость. Церковь в первую приготовительную к Великому Посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик податей, сниди оправдан в дом свой паче фарисея, гордого законника. Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния и причащения, что исполнением закона и своею праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение перед Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святы и спасительны, но превозносящийся ими омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любуется собою пристрастно и несправедливо сам себе усвояет похвалу, которую произносить нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Не хваляй бо себе, сей искусен, то есть достоин, но его же Бог восхваляет. Кроме пристрастия и несправедливости, при возношении заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом. И само исполнение есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе, неведения и заблуждения. Но благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарево смирение или смиренномудрие, ничего высокого не усвояющее своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть, яко бози ведище доброе и лукавое. Желая возвыситься, человек пал. Чтобы восстать, надобно смириться и взяться за помощь Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно возноситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки. «Под что гордится земля и пепел», — говорит премудрый Сирах, «для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружно добрыми делами фарисея внутренне смирение мытарева, дела первого со смиренно-мудрим второго. Фарисействующий чужд святости, Христос вселяется внутрь смиренного». В неделю мытарей фарисей церковь чтением апостола получает нас смиренному терпению, какое особенно прилично подвижникам и сообразно цели приготовления к смиренным подвигам поста и покаяния, начинает петь трогательные и поучительные песни «Покаяние, отверзими двери жизнодавче». «На спасение стези наставимя Богородице», «Студными бы околях душу грехми, и в лености все житие мои ждих. Множество содеянных, мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дне судного». Давайте возвратимся к ивановскому чтению недели о мытаре и фарисее с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
какие чувства выразили этими словами уста мытаря пред престолом Господним. Святая Церковь в настоящий день представляет его нам в образец по указанию самого Спасителя. Молитва этого оправданного грешника немногословна, но действие ее было и есть велико и сильно. «Боже, милостив буди ко мне грешному!» Вот все, что говорил мытарь. И он отошел из храма оправданным более фарисея, говорившего много слов, выставлявшего много хороших дел и привлекательные добродетели, которые будто бы он совершил. В чем сила угодной молитвы? Не более, не менее, как в смирении и сокрушении сердца. Сердце сокрушенное и дух смиренный — единственная жертва, какую мы можем мы в чувствах покаяния принести сердцеведцу, судье и Богу. Смиряясь, мы сознаем себя созданием, существующим по воле Творца. Смиряемся, сознавая себя преступными грешниками пред нелицеприятным судьей. Итак, смирение христианина составляет пониманием им жизни. В лучшем своем обнаружении оно умиление, оно — ступень нравственного восхождения, оно — выражение восхищения и восторга души и всего нашего существа. Когда от всего сердца человек произносит на молитве слова «Боже, будь милостив ко мне грешному», пред ним является величие всемогущества Божие и сознание личного недостоинства. «Кто все мы пред Тобой, Господи, прах и пепел?» Но эта горсть земли оживотворена духом жизни, украшена подобием божественным. Отсюда естественная обязанность человека упрочить вечный союз с Божеством, божественно находить свое призвание, свое блаженство. Однако всмотримся в себя. Наш ум, подобно бурному ветру, вращается только вокруг земного. С каждым грехом он беднеет. Сердце чувствует мнимую красоту запрещенного плода и делается страдающим, несчастным. Образ жизни нашей — это изо дня в день суета, сует земных забот и смущений. Если такая картина, а она — истинное отражение нас, представится сердцу, то как же из глубины души не сказать Господу: «Боже, милостив буди мне грешному!»
Сотворившему вся, сотворившему.
Это еще не все. Господь по неизреченной своей любви не только дозволил нам жить, быть людьми, но еще в детской колыбели омыл, освятил водами крещения, вложил в сердце наше залог обручения, оправдал покаянием, освятил причащением, позволил называться христианами, наследником вечного своего царства. О, как много, неизреченно много Он благодетельствовал нам. Он низвел небо не только на землю, но в самые души наши, сделал тела наши своим бессмертным храмом. Благодеянием Божьим нет конца, ибо во веки веков милость Его. Но долго ли мы хранили чистоту и невинность, благодать и святыню? Едва язык наш стал лепетать, как уже своей воли и своей нраве произвели на нас свое действие. Едва ум и сердце стали производить свободные движения, как в них начали входить лукавства. Едва силы телесные стали свободно действовать, как они устремились к пороку. Кто сознает в себе отражение этого печального явления, тот не может в сердечном сокрушении не повторить слов святой исповеди: «Господи, грехов юности и неведения моего не помяни. Все эти беззакония мои Ты назреши, Господи. Боже, милостив буди мне грешному». Милосердый Господь не взял у нас ни ума, ни свободы. Вся наша душа в нас, все дары благодати пред нами. Как же мы обращаемся с ними? При свободе много ли собрали сокровищ для будущей жизни, для неба и вечности? Страсти мятежные, помыслы тяжкие, думы беспечные. Сколько их было, сколько их есть. Совесть и закон Божий пред нами. Оглохли мы для их внушений и убеждений. И голос мы стараемся прервать, уйти, подобно тому несчастному нечестивцу, который убегает, когда за ним никто не гонится. О, какая тяжкая скорбь бежать от самого себя! В этом состоянии нет более умиротворяющей душу нашу с нашей совестью молитвы: «Боже, буди милостив мне грешному». Если бы угодно правосудному Богу в этот час призвать нас к себе в вечность, не явились бы многие из нас туда не готовыми, порочными, нечестивыми лжецами. Очевидно, Господь затворил бы пред ними двери вечного своего царства. О, что бы произошло! И возопьют бедные грешники холмам и горам и пропастям, холмы и горы: «Покройте нас, пропасти поглотите нас, несчастных, от лица сидящего на престоле». Но премилосердный Господь оставляет нас еще в стране земного странствования. Будем же чувствовать Его милость бесконечную, вздохнем из глубины всей нашей души, искренно скажем устами, сердцем и всем нашим существом: «Боже, милостив буди мне грешному». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в сегодняшнюю неделю 33 по Пятидесятнице, в неделю о мытаре и фарисее, переносится с 30 января по старому или 12 февраля по нынешнему новому с целью празднования собора новомучеников и исповедников российских ввиду совпадения его с собором трех святителей. И в этот воскресный день также совершается поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Минувший 20-й век стал для России веком невиданных в истории гонений на церковь, на православие, на миллионы верующих людей и прежде всего духовенства, святителей, священников, монахов. Победившее богоборческое государство обрушило столь жестокие репрессии и гонения, что, казалось, весь ад восстал на русскую землю и ее православный народ. Если древние гонители пытали христиан, принуждая их приносить жертвы идолам и несогласных умерщвляли, то в советское время действовала мощнейшая система карательных органов, тюрем и лагерей смерти, где узников, хотя и не всегда принуждали отрекаться от веры, но чтобы сломить их дух, заставить предавать ближних, под видом суда и законности подвергали самым изощренным нравственным и физическим пыткам. Среди многих миллионов жертв советской власти десятки и сотни тысяч православных мучеников и исповедников противопоставили этой адской злобе и лжи самоотверженную смиренную любовь и верность Христу. В 20 веке русская церковь явила миру такое количество подвижников, мучеников и исповедников, которые сопоставимо разве только с числом всех святых, прославленных за всю историю христианства. На крови новых мучеников, подвигами исповедников и праведников церковь вновь утвердилась и продолжает возрождаться ныне. Свет этот великой жертвенной любви озаряет нам сегодня путь к спасению. Для понимания же того, что пережила церковь и перенесли верующие в Советском Союзе до начала Второй мировой войны, следует взять в руки книгу «Антирелигиозная литература по октябрьского периода», аннотированный систематический указатель книг, брошюр и журнальных статей по вопросам религии и антирелигиозной пропаганды. В этом томе, изданном в Москве в 1932 году государственным антирелигиозным издательством, только за период с июля 1930 по ноябрь 1932 года вы найдете 1365 названий антирелигиозных книг, брошюр, сборников, пьес, статей. Из этого можно видеть, что же советский человек, особенно православный, испытал на себе. Какую неправду несло безбожие в душу русского народа. Куда только не силилось оно зайти, все оно хотело использовать для своих целей, даже то, что не имеет к нему никакого отношения. Вот книга «За агротехнику против религии». Какое имеет отношение агротехника к религии? Можно догадываться, что в это время шла борьба против празднования воскресного дня, борьба, в которой русский народ победил. Вот книжка «Гляди зорко. Антипаскальная программа малых форм для города». Показывает, что были и программы больших форм. Это может быть тогда, когда сотни комсомольцев устраивали антирелигиозный маскарад во время светлой пасхальной ночи и окружали храмы с молящимися людьми своим визгом, играя роль бесов, и действительно уподоблялись им. Чем только не пользовались антирелигиозники, чтобы подорвать веру в русском народе. Атака на веру в Бога и церковь идет по разным направлениям. Мы видим фальсифицированные и преувеличенные, но также отчасти и подлинные обнаружения всего слабого и недостойного, что было в веках у называвших себя верующими в Бога, но на самом деле не бывших таковыми. Вера тут совсем ни при чем, конечно. нападать на недостатки и нравственные слабости людей, считающих себя верующими, очень легко. Этим много занимались и занимаются, но это совсем не опровергает веры. Совершенно очевидно, что Иуда был действительно среди апостолов Христовых. О том, что среди верующих встречаются лицемеры, ярче всего говорит само Евангелие. Бывали слабые духом и среди служителей церкви. Хотя надо сказать, что в России их оказалось очень мало по сравнению с числом тех, кто умер в тюрьмах и концлагерях за веру, за Божию правду. Антирелигиозники несправедливы, для них оправданы все средства, ведущие к их цели. Даже беспристрастную науку они хотят заставить служить своим целям. Гонения на церковь в Советском Союзе, аресты епископов, ссылки священников, закрытие многих церквей и разорение их, а также особые преследования наиболее влиятельных среди своей паствы и священнослужителей и их мученичество, весь этот бесчеловечный поход против верующих и самой Христовой святыни в русском народе сопровождался и потоком лживых слов, рассчитанных только на неведение людей. Да, много было сказано в Советском Союзе, в России лжи против веры и церкви, и еще говорится. Как можно объяснить такое беспримерное в истории гонение на веру в Бога? Гонение открытое и прикрытое, ведущееся всеми средствами и силами государства среди народа, который тысяча лет нес светильник апостольской православной веры. Объясняется это, мы думаем, тем, что русский народ один из самых религиозных и доверчивых народов мира. Он был большим препятствием на путях отвода от Бога всего человечества. И злой силе надо было подорвать веру прежде всего в русском народе и сделать его трамплином к обезбожению всего мира. Оттого вся тяжесть гонения на веру в Бога обрушилась именно на душу русского человека. Нигде либо, а в Москве возник Всемирный союз воинствующих безбожников. Замысел его потерпел неудачу, но, скрывшись в свое подполье, он доселе продолжает насаждать в народе атеизм и материализм. Борется он с предвечным Богом и насаждает духовную тьму. Но душа русского народа крепнет молитвами Церкви Небесной и Земной. Душа русского народа выдержала и выдерживает, не становится безбожной, не повергается в прах пред прахом материи. Архиепископ Иоанн Шаховской. На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Приготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи и неточности, погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.